नमो भगवते वसुदेवाय। ॐ नमो भगवते वसुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वपादृषु नित्यभागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Мы читаем Шримад-Бхагаватам 51, глава 4, явление Шри Нарады, стих 24. Та эва веда дурмедхайхи дхарьянте пурушаха ята эвам чакара Бхагаван Вьясаха Крипанаватсалаха Тайва Веда Дурмедхайр Тайва Веда Дурмедхайр Дарьянте Пурушайр Ята Дарьянте Пурушайр Ята Эвам чакара Бхагаван, Эвам чакара Бхагаван, Вьясах Крипанаватсалаха, Вьясах Крипанаватсалаха, Тайва Веда Дурмедхайр. Дарьянте Пурушайр Ята Эвам Чакара Бхагаван Вьясах Крипанаватсалахам Тайва Веда Дурмедхайр Дарьянте Пурушайр Ята Эвам чакара Бхагаван, Вьясах Крипанаватсалаха. Те, то, эва, несомненно, ведаха, книга знания, дурмедхайхи, мягко выражаясь, не слишком разумными. Дарьянте может быть усвоено. Пурушайхи человеком. Ятха настолько. Эвам таким образом. Чакара отредактировал. Бхагаван могущественный. Вьясаха великий мудрец Вьяса. Крипанаватсалаха очень милостивый к несчастным людям. Перевод. Таким образом, великий мудрец Вьясадева очень милостивый к невежественным людям. Преподнес веды в такой форме, чтобы их могли усвоить даже люди с невысоким интеллектом. Комментарий. Веда едина. Однако здесь объясняются причины ее разделения на несколько частей. Обыкновенному человеку нелегко понять веду, семя всего знания. Существует строгое предписание, в соответствии с которым человек не должен даже пытаться изучать Веды, если он не является квалифицированным браманом. Это предписание неоднократно искажалось и по-разному интерпретировалось. Люди, претендующие на звание браманов только потому, что родились в семьях браманов, притязают на монополию изучения вед касты браманов. Другие же воспринимают это как несправедливость по отношению к представителям прочих сословий, которым не посчастливилось родиться в семьях браманов. Но и те, и другие заблуждаются. Веда – это предмет, который необходимо было объяснить даже Брамаджи. Это сделал сам Верховный Господь. Таким образом, этот предмет доступен лишь тем, кто обладает исключительно качествами гуны благости. Люди, находящиеся под влиянием гун страсти и невежества, не в состоянии понять содержание Вед. Высшая цель ведического знания – Шри Кришна, Личность Бога. Те, на кого влияют гуны страсти и невежества, могут понять эту личность только в исключительных случаях. В Сати-югу все находились под влиянием гуны благости. В Трета и Двапара-югу влияние гуны благости постепенно ослабевало, и люди деградировали. В настоящее время влияние гуны благости почти не ощущается. Поэтому Шрила Вьясадева, милосердный и могущественный мудрец, разделил Веды на несколько частей, чтобы большинство людей этого века, находящихся под влиянием гун страсти и невежества, и не отличающихся особым интеллектом, могло на практике следовать им. Это объясняется в следующей шлоке. Намо Вишнупадая Кришна Престая Бутале Шримате Бхактивиданта Свамине Динамине Намасте Сарасвати Деве Гуравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Панчатяде Шатарине Ванча Калпатару Вешча Крипа Синдуве Вача Патитанам Паване Био Вайшнаве Био Намо Намаха Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita bhujo kanaka vadato sankirtanai kapitaro kamalayataksha Vishvambaro Dvijavaro Yugadharmapalo Vande Jagat Priyakaro Karunavataro Yampravrajanta Manupetamupeta Krityam Dvaipayana Virahakatara Juhava Putreti Tanmayatayo Taravo Binedus Там сарва бута хридаям мунимана тусми. Так правиштам мамавачам имам прасуптам сандживая такила шакти дарах свадхамна аньям счахаста чарана шравана твагадим Прананнамо Бхагавате Пурушая Тубьям. Таева веда дурмидхар, дарьянте пурушар ятха. Эвам чакара Бхагаван Вьясах Крипа Навацала. Таким образом, великий мудрец Вьясадева, очень милостивый к невежественным людям, преподнес веды в такой форме, чтобы их могли усвоить даже люди с невысоким интеллектом. Раздел Шримад-Бхагаватам объясняет, что делал Шрила Вьясадев, после того, как началась Кали-юга. Великая война закончилась. Большая часть населения Земли была убита. И с тех пор прошло 36 лет. Ровно 36 лет после окончания битвы на Курукшетре пандавы правили в своем царстве. Через 18 лет после окончания битвы на Курукшетре Дритараштра ушел из дома и окончил свой земной путь, сгорев в лесу. Еще 18 лет Махараджа Юдхиштхира правил этим миром. И по истечении 36 лет правления он почувствовал, что что-то случилось. И послал Арджуну, чтобы Арджуна поехал в Двараку и узнал, как поживает Кришна. Как и следовало ожидать, случилось страшное событие. Кришна ушел из этого мира. Это произошло в 3102 году до нашей эры. 5110 лет тому назад. Итак, 5110 лет тому назад, когда Кришна ушел из этого мира, Махабхарата описывает астрологические признаки наступления Кали-юги и говорит, что когда Кали-юга наступает, все семь планет гороскопа, все семь планет Солнечной системы, Саптаграха, входят в одно созвездие. Событие происходит очень редко и, как правило, не предвещает ничего хорошего. Следующее такое событие произойдет в 2223 году, так что большая часть из вас до него не доживет. Но 5110 лет тому назад, когда все планеты собрались в одном созвездии или в одном знаке зодиака, наступила Кали-юга. Кришна покинул этот мир, не желая иметь ничего общего с ним. Но великий Вьяса, воплощение Кришны, Бхагаван Вьясадев, пришедший сюда на Землю с определенной миссией, стал думать, каким образом помочь людям наступившего века Кали. В 4 главе первой песни Шримад-Бхагаватам описывается, что он сел у себя в ашраме, высоко в горах, в Гималаях, на берегу реки Сарасвати. Он совершил ачиман и стал думать над тем, что будут делать люди этого века. Он стал думать о нас с вами. 5110 лет тому назад кто-то о нас с вами думал. Он не просто думал, он увидел нас с вами. Он увидел состояние людей в этот век. Точно так же, как Нострадамус обладал даром ясновидения. Он видел события, которые происходили в своей медитации. Точно так же Вьясадев увидел все это. Он увидел войны, увидел голод, увидел деградацию людей, увидел, до какой степени люди будут утрачивать человеческие качества. Он стал думать, как им помочь, потому что он знал, что единственным способом спасти людей являются веды. Веды даны самим Кришной для того, чтобы люди знали, каким образом жить в этом мире. Шрила Прабхупада объясняет, что веды – это семя всего знания. Что все знание, необходимое людям, содержится в звуках вед. И в конечном счете веды предназначены для того, чтобы научить людям совершать жертвоприношения, приносить жертвы. Веды предназначены для того, чтобы объяснить людям цель человеческого существования. Шрила Прабхупада объясняет, что до этого была одна веда, и люди предыдущих веков без всякого труда запоминали эту веду. В предыдущие века, в Сатья-югу, два пара йогу, в третью йогу. Люди могли сесть, почитать немножко, хотя им читать не нужно было, потому что книг тогда не было. Впервые веды были напечатаны или преданы бумаге. На самом деле в Махабхарате написано, что это большой грех. Веды нельзя записывать. Макс Мюллер совершил этот грех первым. Он решил, сострадательный Макс Мюллер, Крипана Вацалаха, решил спасти невежественных людей этого века. И опубликовал веды. Но о Макс Мюллере мы позже поговорим. Сейчас мы о Вьясадеве говорим. Что было до этого? До этого люди изучали одну веду. И в одной веде все знание, необходимое людям, уже содержалось. Оно содержало в себе тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч стихов. Люди запоминали все эти стихи, и они понимали, что они значат. Очень сложным и косвенным образом эти веды, проникая внутрь них, внутри раскрывали свое содержание, люди понимали, я должен предаться Кришне. Потому что к этому сводится суть всех вед. Все веды сводятся к тому, что человек должен предаться Кришне. Но в ведах в сущности нигде прямо это не говорится. В ведах прославляется Индра, прославляется Ваю, прославляется Варуна. Все это нужно произносить очень точно. Нужно знать, когда это делать, как это делать. Изначально веда представляла собой конгломерат различных стихов, различных мантр, которые, в общем-то, для человека знающего были понятны. Но Вьясадев понял, что в Кали-югу никто ничего не поймет. И тем не менее, первый шаг, который он сделал в своих размышлениях над тем, как помочь людям, он решил привести веды в порядок и упорядочить их. На самом деле, если мы сейчас будем читать даже не веды, а какие-то писания, появившиеся позже, то для нас, людей развитой Кали-юги, зрелой, все это кажется хаосом и нагромождением, совершенно нелогичным. На самом деле там есть своя логика, логика откровения. Эта логика откровения, она нелинейна. Точно так же, как есть там, линейная геометрия, элементарная геометрия. И есть высшие формы геометрии. Или там классическая физика и квантовая физика. Веды представляют собой высшую форму знания. И высшая форма знания лишена глупой, примитивной логики, к которой привыкли мы. Там есть логика откровений, и в соответствии с этой логикой откровения человек, изучавший веды, понимал, что ему хотят сказать. Но нам, если мы будем изучать веды, я встречался с Елизаренковой, которая перевела на русский язык веды. Очень хорошая женщина, пожилая уже. В свое время она стала изучать санскрит, и кто-то ей сказал, что там есть ведический санскрит и ведический санскрит. Еще такой классический санскрит с грехом пополам изучить можно. Ведический санскрит вообще недоступен. Она приняла этот вызов близко к сердцу и сказала, я выучу даже его. И выучила таки. И перевела. Поняла она что-нибудь из этого или нет, остается большим вопросом. Потому что, еще раз, это язык откровения. Если мы будем читать ведические самхиты и мантры, гимны ведических самхит, мы ничего не поймем. И если переводить это на русский язык, получается абракадабра. И люди, последователи Макса Мюллера, которые сейчас пытаются изучать веды, говорят, что были примитивные люди, они плясали вокруг костра и при этом бормотали что-то, напившись сомы. В результате появились веды. И в этих ведах разобраться совершенно невозможно. Ну, в сущности, они говорят, мы ничего не понимаем, поэтому объявляем это бредом сумасшедшего. Но если подумать, продуктом какого интеллекта были эти веды, хотя они являются продуктом интеллекта самого Бога. Если уж на то пошло, сами веды утверждают, что веды не созданы никогда. что веды не придуманы людьми, которые на досуге у костра коротали время, напившись рисовой водки. Но если просто подумать, уровень языка, а уровень языка прежде всего определяет уровень интеллекта человека, потому как говорит человек, можно судить об этом. Сейчас человек, как следует из этой истории про Елизаренкову, он не может даже представить себе, чтобы изучить язык такой степени высоты. Там есть своя логика, своя стратегия, свое понимание, свое мировоззрение, потому что язык – это то, каким образом в нашем сознании отражается мир. Если мы посмотрим на ведический санскрит, мы увидим до какой-то степени, с какой степенью точности этот мир отразился в языке. Нет более точного и более безукоризненного языка, чем санскрит. Санскрит может изложить самые тончайшие истины самым недвусмысленным образом. Но еще раз, логика вед абсолютно не была доступна. Почему они именно таким образом, как, в каком образом все это применять? Веды даны для того, чтобы человек мог исполнить свои желания. Для того, чтобы человек, охваченный желаниями, мог исполнить свои желания. И в ведах все есть. Любые желания, которые вы хотите, могут быть исполнены с помощью вед. Поэтому Шримад-Бхагаватам начинается с этого. Нигамакалпатарор, галитампалам. Так, нигамакалпатарор, есть дерево желаний, которое доступно людям этого мира. Бог, создавая этот мир, посадил там это дерево. Как в Библии рассказывается, что в раю посередине росло дерево одно. Дерево желаний, который может исполнить любое желание. Шримад-Бхагаватам говорит, это нигамакалпатарор, это дерево желаний вед, потому что веды могут исполнить любые желания. Проблема в том, что люди не знают, каким образом пользоваться этим, каким образом эти желания с помощью вед можно исполнять. Поэтому сострадательный Вьясадев решил думать, он знал, что если людям не дать способ исполнить свои желания с помощью вед, они будут исполнять свои желания другим образом, правильно? Мы можем это на своем опыте подтвердить. Исполняем мы свои желания? Исполняем. С помощью вед? Нужны нам веды для этого? Не нужны. Зачем нам для этого веды? Мы и так найдем способ удовлетворить свои желания. Беда в том, что ничего хорошего ни нам, ни кому другому от этого не будет. Когда человек исполняет свои желания с помощью вед, а все желания ради Бога, любые желания, есть замечательная веда, Адхарва веда, самая последняя из вед, после того, как Вьясадев расположил их в порядке. И самая последняя, ее иногда даже не считают в числе вед. Иногда говорят, есть только три веды. Риг, Сама и Яджур. Адхарва, она, так сказать, о ней принято говорить несколько со стыдом. Потому что Адхарва... Но Адхарва как раз очень важна для нас с вами, потому что с помощью Адхарвы можно исполнить самые сокровенные желания. Можно убить кого-нибудь. С помощью Адхарвы веды. Там есть мантры. Там Адхарва веда описывает изначальную форму магии или тантры, с помощью которой любые самые неприличные желания можно исполнить. С помощью Адхарвы веды, там есть 5 разделов Адхарвы веды, или 5 сил, которые человек может обрести, или 5 способностей, которые он обретает, когда он изучает магию или тантру Адхарва веды. Он может подчинить других людей своей воле. Он может убить другого человека. Он может, если он завидует кому-то, причинить ему зло. Все в Адхарва веде есть. Можно избавиться от любых желаний, там говорится, каким образом избавиться от гепатита С, например. Или под других форм. Есть мантры специальные, которые конкретно предназначены для того, чтобы человек мог все свои желания исполнить, любые. Вот. И при этом не запутываться слишком. Потому что каким образом веды объясняют принципиальную методологию, с помощью которой человек может исполнить свои желания. Они говорят, что способом исполнения желаний является знание, которое содержится, совершаемое в процессе сложной процедуры, называемой яги. Сила Вьясадев первым делом, что он сделал, он взял эту одну веду, где все было награждено, где Атхарва-веда была перепутана с Риг-ведой, Риг-веда была перепутана с Сама-ведой, Сама-веда была перепутана с Яджур-ведой. Все это было одно, единое, целое. И Сила Вьясадев, зная и понимая смысл вед, разделил их на четыре части. Он выделил гимны Риг-веды, он выделил гимны Сама-веды, Яджур-веды и Атхарва-веды. И сказал, что вот. Он объяснил, каким образом для нас с вами, опять же, хотя кажется, что это уже нечто совершенно неактуальное, но тем не менее, он, видя состояние людей век Кали, подумал, что так или иначе эту культуру жертвоприношения нужно сохранить. Потому что семя всего знания, содержащееся в Веде, объясняло человеку, каким образом совершать жертвоприношение. Он разделил Веды на четыре части. Четыре части значит четыре жреца. Четыре жреца, которые проводят ведические жертвоприношения, называются Хота. И Хота – это главный жрец, который читает Ригведу. И он, его роль в жертвоприношении заключалась в том, чтобы возливать масло. Жертвоприношение – это в высшей степени специализированное мероприятие, где все нужно делать очень точно. И поэтому один жрец просто возливает масло в огонь. Это главное, потому что он дает питание огню. Так он возливает масло на огонь, повторяя про себя гимны Ригведы. Есть другой жрец, Удгата. Удгата поет в это время гимны Самаведы. Он повторяет эти мантры Самаведы, чтобы звуком жертвоприношения насытилась эта энергия звука. Так. Есть Адварью, третий жрец, который организует все жертвоприношение. У нас с вами на все про все один Вишнурата, чтобы все это делать. Но в Ведах объясняется точно, как человек это должен делать, и знаток самой процедуры, самой методики жертвоприношение назывался Адварью, знаток Яджур-веды. Он знал, как нужно сделать алтарь, как нужно выложить кирпичи, чтобы форма физическая помогла достижению цели жертвоприношения. В Махабхарате описывается, например, что люди в прежние времена с помощью жертвоприношений могли виман себе достичь, могли обрести виман. Так нужно самолет себе личный, который, к тому же, будет летать не на бензине, а на силе мантр. Пожалуйста, делайте жертвоприношение. Есть особое жертвоприношение. Пригласите жрецов, заплатите им денежки, и все будет хорошо. Так? Но есть методика, есть точный процесс, процедура. И знаток Яджур-веды знает, каким образом все это сделать, чтобы физическая организация жертвоприношения привела к успеху. И, наконец, есть четвертый жрец, который, как правило, изучал Атхарва-веду. Этот четвертый жрец следил за тем, чтобы никто не совершил ошибки. Он сидел и слушал. И если кто-то совершал ошибку, он сразу же поправлял, останавливал или сам произносил мантру правильно. Так, вот она, идеальная процедура, которая началась от Шрилы Вьясадевы. До этого, как я уже сказал, люди знали и без этого, без этого разделения или специализации, как нужно проводить ведическое жертвоприношение. Но Шрила Вьясадев разделил это, потому что в конечном счете метод, который объясняют веды, и это, пожалуй, самое важное, что нужно для начала сказать, этот метод исполнения своих желаний, каким образом называется? Яги. Яги. То есть смысл в том, это первый шаг. Шрила Вьясадев подумал, что нужно сохранить ягью. Что первое, что будет происходить с людьми по мере их деградации, они будут становиться все более и более эгоистичными. Они будут забывать, что смысл человеческой жизни не в том, чтобы взять, а в том, чтобы отдать. Да, нам всем что-то нужно, нам нужно что-то взять, что-то получить, у нас есть эти желания. Но веды учат, что исполнить любые желания можно, если ты отдашь сначала. И отдавать надо сначала. Для этого, естественно, должна быть вера определенная, потому что сначала нужно отдать, а потом непонятно, получишь или не получишь то, что тебе обещают. И Вьясадев знал, что у людей эта вера будет уходить. Почему люди таким образом озабочены, почему люди боятся отдать, почему у них появляется жадность? Только от неуверенности, только от отсутствия веры. На самом деле, если мы верим в Бога, то такой человек ничем не боится, ничего не боится. Такой человек может жить очень смело, очень легко, очень свободно. И он знает, надо отдавать, Кришна о тебе позаботится. Это один из фундаментальных законов этого мира. Если ты отдаешь, к тебе все приходит. Это фундаментальный закон, но так как люди кали-юги очень малодушны, они боятся этого сделать. Шрила Вьясадев решил во что бы то ни стало сохранить жертвоприношение, чтобы доказать людям этот принцип. Отдай сначала, и ты получишь. Как один преданный мне недавно жаловался. Почему мне Кришна денег не дает? Че, ему жалко, что ли? Ну, почему мне Кришна денег не дает? Я у него спросил, а ты ему что, не даешь или нет? И он, для него это было откровение, что сначала я что-то должен отдать. Потому что люди думают, у Кришны все есть, что он мне не дает. Так? Потому что если нужно сначала отдать, то это ты отдашь, и это уже не будет. Непонятно, там Кришна даст, не даст, есть он, нет. Пусть он сначала даст, а мы потом подумаем, отдать ему кусочек от этого или нет. Но жертвоприношение объясняет, сначала отдай. Идам Кришна, идам на мама, идам Ачюта, идам на мама. Это Кришне, это принадлежит Кришне, все принадлежит Кришне. В процессе этой деятельности человек начинает понимать, что в сущности ему ничего не принадлежит. Когда он достаточное количество раз повторил «Идам Кришна, идам на мама», он понял «Идам Кришна, идам на мама». Даже мое тело мне не принадлежит. Если разбираться как следует, то мое тело мне не принадлежит. И Вьясадев во что бы то ни стало хотел ради нашего с вами блага этот принцип утвердить. Ради этого он разделил веду. Потом он понял, что не поможет. Но первый его шаг – давай разделим веду, чтобы объяснить людям, что жертвоприношения действуют. Сделай, и все то, что тебе нужно, к тебе придет. Тем временем ты поймешь, что ты гораздо большее удовлетворение получаешь, когда ты отдаешь, а не когда ты получаешь. Если человек научился отдавать правильно, а для него возвращение все это или исполнение своих желаний является всего лишь навсего какой-то дополнительной, приятной вещью. Самое главное уже происходит, когда ты отдаешь. Потому что при этом ты достигаешь цели своего бытия. Шрила Вьясадев думал об этом. Так, если мы как следует логически разберемся или посмотрим на свое тело и на все остальное, мы поймем, что нам ничего не принадлежит. И что настоящее удовлетворение человек может получить тогда, когда он отдает. И тогда он становится по-настоящему богатым. Как Джаймини Риши. А тут он упоминался в одном из предыдущих стихов, где объяснялось, что разделив веды на четыре части, Шрила Вьясадев поручил их разным ученикам. Что Ригведу он поручил Пайла Риши, он стал, как говорит Шрила Прабхупада, профессором Ригведы, что Самаведу он поручил Джаймини Риши, своему очень прилежному ученику, который был поэтом великим, что Яджурведу он поручил Вайшампайне, и, наконец, Ангири Муни он получил Адхарвы Веду. Не нашему Ангири Муни, а у него тоже был ученик, которого звали Ангира Муни. И Шримад Бхагаватам говорит, что он ужасный был человек, поэтому ему поручили Адхарва Веду. это не имеет никакого отношения к нашему церемонии. Он просто его слуга. И он занимает всех не адхарва-веды, а бхакти-йогой. Но суть в том, что Джаймини, которому была поручена сама-веда, Джаймини написал Мимамса-сутру. Или сутру, которая объясняет теорию карма-мимамсы, теорию жертвоприношений. И в этих сутрах он дает очень интересную, среди всех остальных сутр, есть одна очень интересная, которую нам с вами, над которой нам с вами стоит подумать. Объясняя саму философию жертвоприношений, то, что человек должен совершать жертвоприношение, чтобы нормально и счастливо жить, он формулирует следующий очень важный закон. Он говорит, что любая вещь, которая состоит из различных частей, предназначена не для самой себя. Давайте с вами подумаем, напряжем свои калиюжные мозги и подумаем, что это значит. Можно взять любую вещь, например, книгу, которая состоит из разных частей, из страниц, из обложки, из форзаца, из каких-то еще вещей, из картинок. Ее можно разобрать на части. Так, что это значит? Что означает сам тот факт? Или, например, часы. У часов тоже много разных деталей. Они собраны вместе в какой-то последовательности, все эти вещи. Что это значит? То, что какая-то вещь состоит из частей различных. То, что она собрана. Да. Это значит, что ее собрали для какой-то цели. Значит, что у нее есть конструктор. Этот конструктор собрал ее из различных составных частей. Этот конструктор, когда он собирал, он не просто был там идиотом, которому дали детский конструктор. Он знал, для чего он это делает. Правильно? Так, часы, они для определенной цели собраны. Не просто там кто-то взял там, что-то сложил такое, и с тех пор все их носят. Так как у них есть определенная цель, разумная цель, нужная цель, так они собраны из различных частей. Значит, есть какой-то замысел, в результате которого они сотворены, значит, что они сотворены не ради самого себя. Правильно? Значит, есть цель их сотворения. Они предназначены для того, чтобы этой цели достичь. Теперь давайте посмотрим на наше с вами тело. Любопытный механизм. Состоит он из разных составных частей. Да. Можно взять, отрезать руку, пришить другую руку. Так, можно ногу отрезать, пришить другую ногу. Можно взять печень вырезать, новую печень вставить. Она там отрастет. Так есть сердце, можно разобрать на составные части. Кишки отдельно, сердце отдельно, желудок отдельно. Кто-то из вас был на мясокомбинате когда-нибудь? Там целая конвейерная линия, разделочная называется. Так кто-то собрал, а они разделывают. Разбирают на составные части. Сюда требуху, сюда там еще что-то. Сюда там ту железу, эту железу. Иначе говоря, наше с вами тело состоит из составных частей, правильно? Что это значит? Давайте еще одно усилие предпримем. Еще напряжем свои калиюжные мозги. Кто-то собрал, да? Следующий логический вывод, правильно, да? Не слишком большой прыжок мы сделали от первого утверждения на второго. Логично, да? Согласны?
Кто ты собрал?
Может, само, да. Может, само собралось. Может, действительно, само как-то получилось. Непонятно для чего. Если кто-то собрал, это что значит? Следующий шаг, давайте логически сделаем. Это значит, что для чего-то собрали, правильно, да? Это значит, что у нас с вами есть цель определенная. Определенная. Нас собрали, сконструировали для определенной цели. Как эта цель называется? Эта цель называется жертвоприношение. Нас собрали не для самих себя. Это печальное известие, я понимаю. Но так как нас собрали, это принцип, который формулирует Джаймини Риса. Умный Джаймини Риса, умный ученик был у Шрилы Вьясадевы. Джаймини Риса говорит, если какая-то вещь состоит из составных частей, она сделана не ради самой себя. У нее есть какая-то цель, ради которой она создана. И в конечном счете эта цель называется жертвоприношением. Это цель яги. Глагол яч, глагольный корень яч, от которого происходит жертвоприношение, имеет три смысла. Три основных смысла, которые в самом жертвоприношении проявляются. Первый смысл яч – это поклоняться. Первое, что человек делает, он признает самим фактом совершения жертвоприношения то, что есть высшая сила. То, что есть Творец, то, что есть Его Создатель. То, что есть кто-то, кто меня создал, и поэтому я должен это признать. Жертвоприношение всего лишь навсего простой и честный акт признания того, что меня кто-то создал. И, соответственно, я должен что-то ему сделать. Когда нам кто-то что-то делает, что надо сказать в конце? Спасибо, надо сказать. Жертвоприношение – это очень изощренный способ сказать спасибо Кришне. Так. Чтобы мы, в конце концов, сами поняли, что мы имеем в виду, когда мы это говорим. И первый смысл яги – это в том, что мы поклоняемся, мы признаем, что есть высшая сила. Мы признаем, что кто-то есть над нами. Мы поклоняемся ему, мы говорим, да, я признаю этот факт, ты выше меня, ты меня создал. Так, второй смысл жертвоприношения, глагола «яч», от которого происходит слово «яги», это раздать пожертвование. Второй смысл того, что происходит во время жертвоприношения, это отдать. Во время жертвоприношения все время говорилось, что чтобы жертвоприношение было успешным, мало просто масло налить в огонь, мало просто правильные мантры вовремя прочитать. Что еще нужно сделать? Надо накормить людей. Собиралось огромное количество людей на эти жертвоприношения. Всех кормили. И не просто накормить. Всех людей, которые приходили на жертвоприношение, всем еще денежку давали. Да. Даже сейчас, когда, скажем, во Вриндаване или в Индии человека приглашают домой, кормят, это одна из форм жертвоприношения. Нужно пригласить какого-нибудь гостя к себе домой, накормить его. И потом, что самое удивительное, ему еще деньги за это платят. Если вы были в гостях у каких-нибудь там людей, которые следуют ведической культуре, вас накормят, а потом еще и деньги за это наплатят. Что, впрочем, с точки зрения самой философии жертвоприношения, очень понятно, потому что когда ты кормишь, ты получаешь удовольствие, а за удовольствие надо платить. Кормил, заплати. Но это смысл жертвоприношения. Человеку объясняют, что когда ты делаешь это, когда ты отдаешь, ты радуешься. Когда ты радуешь других, когда ты делаешь что-то ради других, то ты сам получаешь удовольствие, радуешься, и надо. Поэтому еще один смысл глагола «яч», глагольного корня «яч», значит «отдать». И третий смысл глагола «яч» очень важный, почему жертвоприношение так важно для ведической культуры и для любой культуры. Это собираться вместе и общаться. Третий смысл жертвоприношения заключается в том, что это повод для того, чтобы люди пришли и собрались вместе. Как мы сейчас, если у нас не было этого повода, мы бы не пришли. И что бы мы делали? Спали бы или телевизор смотрели, в самом лучшем случае.
так с добрым утром. Какие там еще есть передачи? Сейчас. Мы сидели у себя дома. У нас не было бы этой удивительной возможности общаться друг с другом по поводу жертвоприношений, по поводу поклонения Кришне, по поводу нашего служения Кришне. И поэтому Шрила Вьясадев, он во что бы то ни стало хотел сохранить это. Он знал, что люди, как тут говорится, дурмедхайр. Дурмедхайр значит, меда значит разум. Дурмедхайр значит, понятно, что такое. Даже нам, людям Кали-юги, это понятно. Дурмедхайр значит... Дурмедхайр. Но чтобы даже Дурмедхайр поняли, чтобы даже Дурмедхайр, люди Дурмедхайр могли усвоить эту философию или эту науку жертвоприношения, люди Кали-юги, он сделал это, потому что Крипана Вацала. И Шрила Прабхупада в комментарии, это было небольшое предисловие к лекции, сейчас начинается лекция. Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху объясняет, что это акт сострадания Вьясадевы. Что некоторые люди осуждают ведическую практику, что только брахманы могли изучать веды, потому что в ведической культуре говорилось, что шудры, женщины не имеют права изучать веды. Так, но суть не в том, чтобы просто кому-то запретить, суть в том, что чтобы человек понял веды, человек, как Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, человек должен состоять из одной сатвагуны. Даже примеси раджа-гуны и тама-гуны у него не должно быть, чтобы он что-то понял. И для этого ему предписывалось, что ты должен вести очень строгий, очень дисциплинированный образ жизни. На самом деле, одна из основных задач жертвоприношения заключается в том, чтобы человека поставить в определенные рамки. Потому что во время жертвоприношения ему говорится, ты должен быть идеально чистым. Твоя одежда должна быть чистым, так ты не должен есть до того, как ты совершаешь жертвоприношение, чтобы все случилось как надо, чтобы результат жертвоприношения исполнен, нужно подчиняться очень строгой дисциплине. Так. Правила, которым следовали ведические брахманы, для того, чтобы держать себя в рамках гуны благости, лучше о них даже не говорить, чтобы не расстраиваться. Потому что если нам скажут, что значит гуна благости, мы тут на лекциях, конечно, говорим гуна благости, киджай, Хари Кришна, но для нас гуна благости – это когда мы мясо не едим. И когда мы не раз в неделю омываемся, а аж каждый день. Это гуна благости. Извините меня, это не гуна благости. Так, это может быть для людей Кали-юги большое достижение, потому что обычно раз в месяц всей семьей в баню можно сходить. Это уровень благостности, который доступен для понимания людей Кали-юги. Так, если им сказать каждый день, брахманы как минимум 3 раза в день должны были мыться. По поводу и без повода. Так, просто потому что тело загрязняется. Брахманы должны были следовать строжайшим принципам чистоты. И одна из целей жертвоприношения заключается именно в этом, чтобы поставить человека в рамки, дать ему дисциплину. На физическом уровне человеку говорят, если ты хочешь исполнить свои желания с помощью вед, есть способ. Но нужно заплатить определенную цену. И человек очищается с помощью этого всего, у него есть стимул для этого. Но здесь Шрила Прабхупада объясняет, что в Кали-югу нету таких людей, которые могут этому следовать. Нету. И ничего в этом дурного нет, это не дискриминация. Так, мы можем сказать, я буду изучать веды. Да изучай, ради Бога, сколько угодно. Никакого толка от этого не будет. Потому что для того, чтобы с помощью вед что-то понять, человек должен вести определенный образ жизни. И нам этот образ жизни недоступен. Поэтому мы кто? шудры. И очень хорошо, надо это признать и быть счастливыми. Сила Вьясадев, и она с вами позаботился. Сила Вьясадев сказал, не можете совершать жертвоприношение. Ладно, это следующий шаг, который он думал. Сначала он разделил веды, понял, этого мало. Написал Махабхарату и написал Пураны. Написал 18 Пуран, написал Махабхарату, которые составляют пятую веду. Там он все объяснил, все разжевал. В Махабхарате все те же истины, которые изложены в ведах, которые человек должен через веды понять, очень доступно описаны. В конце концов, человек что должен понять в результате изучения вед? Да. То, что Кришна – Бог, и то, что ему надо предаться. И поэтому в Махабхарате он сказал об этом прямо. Он уже не пытался там разными сложными способами. Он сказал, «Ман манабава мадбакто мам яджимам намаскуру сарвадарман паритяджа мамы камшаранам вэджа». Все. Это Махабхарата, Бхагавадгита. Вся суть вед в этом есть. Даже этого мы не можем понять. Но веды хотим изучать, тем не менее. Так, все очень просто. Сила Вьясадев все это сделал в ведических писаниях, потому что он Крипа-Наватсала, потому что он проявляет сострадание к невежественным людям, он хочет нас спасти. И даже после этого Сила Вьясадев не был доволен. Говорится, что он писал Махабхарату 2 года или 3 года. Даже Вьясадеву понадобилось 3 года для того, чтобы написать Махабхарату. С того момента, как он сел на берегу реки Сарасвати, сделал атиман, увидел в своем ясновидении все то, что будет происходить в Кали-Югу, и стал делать это, отредактировал веды, написал Махабхарату, где он все объяснил, и он объяснил, как нужно, как муж должен жить с женой, так, чтобы быть по-настоящему счастливыми, для того, чтобы в конце концов достичь цели жизни. И он объяснил, как дети должны себя вести, как детей нужно воспитывать. Все объяснил, до мельчайших, мельчайших деталей. Он сел снова на берегу реки Сарасвати, на берегу реки знания, и все равно не был доволен. Потому что он честный был. Обычно, когда человек делает что-то, если он делает это ради других, он чувствует удовлетворение. Я тогда стал думать, почему я-то несчастен? Почему-то я-то не чувствую удовлетворения. Вроде все сделал, все, что мог. И вроде чисто сделал, вроде хорошо все сделал. А все равно внутри свербило. Внутри удовлетворения не было. И в этот момент к нему пришел Нарада Муни и сказал, ты повинен в том, что ты совершил компромисс. В конце концов, все эти веды, у них есть семя будущей деградации. Ты как бы сделал это для людей, но так как ты не сделал это последовательно и так, как нужно, ты заложил в сами эти веды и в Махабхарату семя будущей деградации. И с людьми будет то, что с ними будет. Они все равно изобретут мобильные телефоны. Все равно. Несмотря на то, что это я эти веды дал, все равно они ничего не поймут. Все равно они не смогут понять, что они должны делать. Поэтому что ты должен сделать? Ты должен написать Шримад Бхагаватам. Ты не написал Шримад Бхагаватам, и поэтому люди, даже читая веды, даже совершая жертвоприношения какие-то, и даже изучая Махабхарату, все это выбросят в конце концов. И будут жить, как хотят. Но если они будут читать Шримад Бхагаватам, то Шримад Бхагаватам их спасет. Если они каждый день будут читать Шримад Бхагаватам, если они каждый день будут пытаться размышлять над тем, что такое Шримад Бхагаватам, и как в каждом стихе Шримад Бхагаватам Кришна танцует свой танец раса. Если они смогут думать и размышлять над тем, что написано в Шримад Бхагаватам, и прежде всего в 10-й песне Шримад Бхагаватам и во всем остальном, такие люди спасутся. И в этом смысл всей этой истории, чтобы объяснить нам, каким образом Шрила Вьясадев нас с вами спас. И чтобы мы в результате этого, поняв это до конца, смогли лучше оценить Шримад Бхагаватам. Могли понять, какое сокровище стоит у нас дома на полке и пылится. Мы поставили, купили разноцветные книжечки, Бибити издала. Сримад Бхагаватам нужен для того, чтобы нашу душу вытянуть из этого болота невежества, в которое мы с вами попали. Это болото называется Кали-югой. Есть один единственный способ. Нашта праясва бадришу нитья бхагавата севая. Бхагаватир Руттамашлоке Бхактир Бхавати Настики. Если человек будет каждый день слушать Шримад Бхагаватам, каждый день приходить сюда на лекции по Шримад Бхагаватам, потому что если мы просто сами сидим, читаем, то мы будем интерпретировать Шримад Бхагаватам, как нам хочется, и никакого толка не будет. Но если мы каждый день будем приходить сюда и слушать кого-то, кто будет делиться своим пониманием или своей реализацией всех этих истин, нитти бхагавата севая, то тогда нашта праясва бадришу, вся грязь из нашего сердца уйдет. И тада раджастамо бавах камалоба даяшчае, чета этера навидам, ститам сатве просидати. И тогда человек, последние следы раджаса и тамаса уйдут из нашего сердца, и человек ститам сатве просидати, он утвердится в чистой сатве. И что в результате этого произойдет? Эвам прасанна манасо, его ум станет радостным, счастливым. Его ум станет чистым, потому что Бхагават Таттва Вигьянам. Потому что он постигнет эту Бхагават Таттву. Он поймет, что есть Бхагаван, Бог, который ждет меня, зовет меня, с которым я всегда связан. Который самый лучший, самый красивый, самый замечательный. Вот. Это то, что Шрила Вьясадева в конечном счете сделал. Это четвертая глава. Она должна нам объяснить, что такое Шримад Бхагаватам и как мы должны ценить его. Что самое высшее, что есть во всех ведах, Шрила Вьясадева вложил в Шримад Бхагаватам и сделал это самым удивительным и самым чистым образом. Так, чтобы мы с вами смогли быть спасены и поняли что-то в этом мире. Поняли свое предназначение, смысл своей жизни. И для этого существует наш храм. Для этого мы хотим построить большой храм, чтобы люди могли приходить туда каждый день и заниматься этим нитья бхагавата севая. Все остальное само собой будет достигнуто. Все, если вам чего-то в жизни не хватает, поднимите, пожалуйста, руки, кому чего-то в жизни не хватает. Если вам чего-то в жизни не хватает, так, значит, речь идет о вас. Всего этого можно достичь с помощью одной простой вещи. Нитья Бхагавата Севая. Если я просто каждый день слушаю Шримад Бхагаватам. И это самый удивительный, самый простой и в то же время самый действенный способ. Если человек применяет его в своей жизни, если он верит. Это самая большая ягья. Агьяйр Санкиртана Праяйр. Мы собираемся все вместе здесь для того, чтобы вместе прославлять Кришну, для того, чтобы вместе делать что-то для Кришны, для того, чтобы в конце концов сердце наше очистилось, и в этом чистом сердце возникло удивительное чувство любви. И Брамаджи в Брама Самхити говорит: «Адвайта мачу таманади манантарупам, адьям пурана пурушам навайоманам ча, ведешу дурламам, а дурлавам атма бхактав, говинда мади пурушам тамахам баджами». Это очень сложно понять Кришну с помощью вед. Очень сложно. Ведешу дурлабам. Почему? Потому что он адвайта мачу таманади манантарупам, адьям пурана пурушам навайоманам ча, потому что невозможно его понять. Потому что он, с одной стороны, навайованом, то есть вечно юный, а при этом он адьям пурана, он изначальный и самый старый. Так, адьям пурана парусам, и при этом он ачюта. Ачюта значит, кто никогда не падает. Это никогда не падает, все время приходит сюда, в этот материальный мир. Как тот, кто никогда не падает, может сюда вляпаться? Так, и при этом он адвайта. Он адвайта, он недвойственный. А при этом мы говорим, что у него там Браман, Параматма, Бхагаван, Рама, Кришна, Гопи, все что угодно. И при этом он адвайта. И это все нужно понять с помощью вед. И это все можно понять с помощью вед, но очень сложно. Ведешу дурлабам. Но очень просто атма бхакта. Если человек станет бхактой, и если Кришна прольет на него милость в виде своей энергии чит или энергии знания, расширит его ограниченный, скукоженный, сморщенный интеллект, испоганенный всеми возможными наслаждениями Кали-юги, наслаждениями в кавычках. А если он сможет просветить его своей энергией милости, расширится, и Бхагаван будет там, Бхагаван придет там. И для того, чтобы бхакти, бхактир бхавати наштики, чтобы эта бхакти утвердилась в нашем сердце, что нужно сделать? Одна вещь. Нитья Бхагавата Севая. Нитья Бхагавата Севая. Нитья Бхагавата Севая. Для этого Шрила Вьясадева, будучи Крипана Вацалой, написал Шримад Бхагаватам. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки! Может, есть какие-то вопросы? Помимо вопроса о том, где можно взять метлу и другие инструменты для субботника, очень важные, это очень важные вопросы. И на них нужно иметь очень ясный ответ, потому что это тоже одна из наших форм служения. Да. А если ему все хватает, то ему Шримад Бхагаватам уже сам на сердце ложится. Если ему все хватает, то что ему еще делать, кроме как слушать Шримад Бхагаватам? Ему просто делать больше нечего. Ему только остается, чтобы слушать Шримад Бхагаватам. Это становится естественной формой существования его. Слушать Шримад Бхагаватам все время. Да, вот Сапал Прабху. Я думал, вы уже в Гималае где-то там, в Бодхаришраме.
Я нигде не слышал, что мы классификацию решим по поводу Бхагаватам от Махабхарат, какими мифами из...
Чем Шримад Бхагаватам от Махабхараты отличается? Тем, что в Махабхарате много всего, а в Шримад Бхагаватам только Кришна. И в Кришну все остальное включается, а в Махабхарате все остальное есть, а Кришны совсем немного. Вот. Это все объясняется здесь. Тут очень все хорошо рассказано. То, что Шрила Вьясадева 3 года создавал Махабхарату. Причем Махабхарату, которую он написал, изначальную Махабхарату, там было гораздо больше стихов, чем 100 тысяч стихов. Это величайшее эпическое произведение мира. Ни один народ, никто ничего подобного не создал так. Вот, и тем не менее он был недоволен этим трудом, потому что он до конца последовательно не описал Кришну так, чтобы не было никаких компромиссов, и не описал Кришна-лилу. Нам есть, в Махабхарате есть все остальное, но оно все смешано. И в Махабхарате говорит, что нужно совершать эту врату или ту врату, давать какой-то обет и следовать этому обету. И там прославляется этот обет, например, есть там. Или делать то раздавать то пожертвование или это. Так, есть много разных видов даны. И Махабхарата прославляет, что нужно делать это дану. Дану значит пожертвование давать. Есть, там говорится, что... И каждый раз, когда описывается какая-то конкретная форма пожертвования, например, канья-дан. Канья-дан значит... Отец, у которого маленькая девочка, он выдает ее замуж, она отдает ее просто так. Делает это очень бескорыстно. И там говорится, что это самая лучшая форма пожертвования. Вот. И люди думают, все, я все понял. Цель моей жизни в том, чтобы стать отцом и родить дочку и отдать ее кому-нибудь.
и много других различных врат, различных постов, которые там есть, там множество описано. И всякий раз, когда описывается какой-то пост, описываются разные священные места, и там говорится, это священное место, самое лучшее священное место. Пушкар, нет никакого места лучше, чем Пушкар. Это самое святое место во всей вселенной. Потом Намишаране самое святое место во всей вселенной, нет места лучше, чем Намишаране. Чтобы человек хоть что-нибудь сделал. Будет читать это, будет слушать и думать, Харибол, все. Так, поеду в Пушкар. Там каждый год верблюжья ярмарка проводится. Верблюды бегают на перегонки. Очень святое место. А моюсь там. Очень хорошее место. Махабхарате все это рассказывается. Шрила Ясадев все это написал. Нарада Муни пришел и сказал, обманул. Обманщик, поэтому несчастлив. Ты хотел людям благо принести, а принес вред. Потому что ты не сказал им всю правду. А вся правда заключается в том, что самое место на земле это какое? Святое. Вриндаван. И самый большой обет, который можно дать, это какой? Повторять 16 кругов Хари Кришна мантры в день, как минимум. Все время повторять святое имя Кришны. Как там? Ся Санкиртана. Как там? Не это. Последний стих из Шримад Бхагаватам. Как это там? Бхагаватам кончается этими словами. Это последний стих из Шримад Бхагаватам, где говорится, что я поклоняюсь Господу Хари, один звук святого имени которого может избавить человека от всех его грехов. Там намами харим парам. Я поклоняюсь высшему Господу Хари, потому что если люди собираются вместе и санкиртаны поет вместе святое имя Господа Хари. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Сарва Папа пранашанам, все грехи их уходят. И Дукха Шаманас, все их страдания их утихают, затихают в сердце. Такой человек. Ся Санкиртана. Забыл. Кали-юга. Просит, часы тоже просят, чтобы их батарейки, машины тоже просят, бензина. Так, чтобы тело работало, его нужно заправлять, в этом нет ничего дурного, но если мы просто будем заправлять свое тело, будем удовлетворены? Нет, именно потому что у нее есть цель определенная. В этом мире конкретно, есть только две категории несозданных вещей, нетварных объектов, не имеющих частей. Одна – это душа, правильно? У души нет составных частей, правильно? Она цельнокроенная. Из одного куска состоит маленькая искра. И другая – это параматма. Ангани ясья сакалендри явриты манти пасянти панти калаянти тирам джаганти. Господь Брама объясняет эту трансцендентную или духовную природу тела Кришны изначального. И мы, наша душа, она по его образу и подобию, она не имеет частей. Она единая. Точно так же, как и Кришна. Вот. Все остальное, так как оно может разбираться на части. Душу нельзя, от нее нельзя кусочек отрезать и кому-нибудь другому пересадить. Так же, как и от Кришны не бывает такого. Вот. Поэтому только душа существует ради самое себя в каком-то смысле. И люди, которые пытаются идти путем гьяны, они идут именно этим. Душа самодостаточна в каком-то смысле. И, в общем-то, это авторитетный ведический путь. Человек, который реализует свою душу как таковую, он достигает определенной формы удовлетворения.
потому что он реализует свое предназначение. Но в конечном счете даже мы, Мамайвамша Джималаке, Дживабута Санатанам, даже мы являемся частицами его, даже мы не для себя. В конце концов, есть только один, у кого нет составных частей. Это Кришна. Мы его составные части. Мамайвамша Дживалоке. Поэтому тело не для себя, тело для нас. Тело нужно для того, чтобы душа достигла своих целей. Поэтому веды прославляют человеческую форму рождения, что манушья джанма, она очень ценна, потому что она может дать человеку или душе возможность добиться этих целей. И в этом смысл предназначения человеческого тела. Если мы будем изучать его, мы поймем, оно предназначено для того, чтобы человек занимался определенной деятельностью. Оно дано нам не случайно, чтобы человек занимался определенной деятельностью. Эта деятельность помогла нам реализовать свою природу и свое предназначение. Тело очень важно. А кормить его надо, это понятно. Но это смысл жизни или нет? Если я просто буду его кормить и буду говорить, вот сегодня я поел то, а завтра я поем это, а послезавтра я поем это. Проблема в том, что послезавтра ты уже ничего не сможешь есть, потому что всему придет конец. Последний. Есть у меня, да, пару минут, две минуты, чтобы не задерживать субботника. Это очень важная часть нашего жертвоприношения сегодняшнего. Это факт. Жертвоприношение создано таким образом, чтобы помочь человеку сосредоточиться на своем желании. Я объяснял в одной из предыдущих лекций, что если человек очень ясно видит свою цель, очень ясно видит свое желание, то оно исполнится. И это один из секретов жертвоприношения. Жертвоприношение помогает человеку полностью сосредоточиться на своей цели. Оно сосредотачивает его сознание различными способами. Человеку объясняют, нужно быть очень чистым, нужно очень ясно это желание видеть, представлять, тогда оно материализуется в результате жертвоприношения. Это методика определенная. И если человек приходит сюда на Шримад-Бхагаватам, в сущности, в идеале он должен тоже приходить для этого. Он должен не просто приходить, он должен прибегать сюда. Так, мне пришла смс-ка, сегодня будет такой-то стих читаться. Я должен прибежать, потому что, может быть, в этом стихе самое главное, что мне нужно узнать в своей жизни, будет сказано. И даже не может быть, а даже наверняка. Так, тут скажут что-то в высшей степени важное для того, чтобы моя жизнь была успешной. Но даже если у меня нет этой ясной цели, я прихожу сюда, на Шримад-Бхагаватам. Ну да, прихожу утром рано, да. Но если я правильно слушаю Шримад-Бхагаватам, мне с помощью этой яги мое сознание помогает сосредоточить на моей цели. Если лекция правильная, то цель этой лекции в том, чтобы помочь мне мою цель ясно увидеть. В чем моя цель? Ну, а в конце концов, моя цель в том, чтобы к Кришне прийти, чтобы служить, чтобы сердце мое чистилось, чтобы... В этом же цель. Так? И если даже мы не пришли сюда с какой-то определенной целью, есть некоторая вероятность того, что мы уйдем отсюда с определенной целью. И так как эта цель будет ясной, особенно если мы будем все время приходить, и нам, потому что, конечно, за день можно уже забыть о цели, ясное дело, что там, пока там поспишь, поешь, все остальные дела сделаешь, свои поработаешь, ясное дело, забудешь. Ну, на следующий день опять снова напомнит, вот она цель. И таким образом у человека становится эта ясная цель, и жизнь его становится гораздо более... простой и гораздо более целеустремленный. Так что на яге слушание Шримад-Бхагаватам человек не сможет упустить свою цель никоим образом, даже если ему хочется это сделать. Потому что я говорил, что есть две основных цели жертвоприношения. Три, исходя из этого значения глагольного корня. Кто-то помнит, какие три смысла глагольного корня «яч»? Поклоняться, раздавать, да, и общаться, собираться вместе, общаться. И есть две основных цели жертвоприношения, Кришна объясняет это в Бхагавад-гите. Первая – это физическая дисциплина, я говорил об этом, чистота физическая, регламентированность. Человеку говорят, что вот жертвоприношение по какой-то там странной прихоти будет рано утром, а не в 12 часов, когда все нормальные люди в субботу встают. И ему приходится приходить пораньше утром. Это физическая дисциплина, какие-то рамки, в которые нас ставят жертвоприношение. У кого-то, между прочим, жизнь изменилась с тех пор, как он стал участвовать в санкиртан-яге. Да? Поднимите руку, у кого она изменилась слегка. Вставать стали раньше. Какие-то рамки, какие-то формы она приобрела более сознательные. А второй смысл жертвоприношения – это обрести знания в конечном счете. И огонь – это символ знания. Я рассказывал, когда объяснял символику жертвоприношения, почему огонь. Огонь идет, как он идет? Снизу вверх, да. И он сжигает, сжигает карму, сжигает всю грязь. Басмаса от Курута Арджуна, как Кришна приводит эту аналогию в Бхагавад-гите, что огонь яги, знания, в конце концов, гьяны, может сжечь всю грязь. И здесь, на Шримад-Бхагаватам, на лекции по Шримад-Бхагаватам, обе этих цели достигаются, жертвоприношения, потому что человек приходит сюда, и Шрила Прабхупада не зря Шримад-Бхагаватам утром рано завел такое обычай, чтобы рано утром мы слушали. Это первая цель, и вторая цель – обрести знания, сжечь какую-то карму в виде дурных привычек, в виде наших привязанностей к дурным вещам, вот, и обрести высшую духовную цель, то есть идти вверх. Окей. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки, Гаура Премананде, Санкиртана Яги ки, Шримад Бхагаватам Маха 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 Яги ки. Субботник Яги. Спасибо большое.